Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 июня. В России готовятся акции протеста против повышения пенсионного возраста. Федеральная таможенная служба России предложила облагать налогом все покупки в зарубежных интернет-магазинах. Уполномоченные по правам человека России и Украины договорились о взаимном посещении в тюрьмах Олега Сенцова и Кирилла Вышинского. Художник Денис Лопатин, нарисовавший карикатуру на депутата Наталью Поклонскую, намерен просить политическое убежище во Франции. В Санкт-Петербурге задержан полицией и отправлен на психиатрическую экспертизу оппозиционный активист Петр Трофимов. Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 55 минут. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! Петиция против повышения пенсионного возраста, составленная Конфедерацией труда России и размещенная на сайте Change.org, к понедельнику собрала более 1,5 миллиона подписей. Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко объявил о предстоящих мирных акциях протеста и сообщил, что подача петиции была лишь одним из этапов кампании против повышения пенсионного возраста. Профсоюзные активисты считают, что с учетом нынешней статистики и продолжительности жизни, повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне не доживут до пенсии. В понедельник в Кремле в очередной раз открестились от пенсионной реформы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не участвует в обсуждении этой темы. С Борисом Кравченко о последствиях повышения пенсионного возраста в России побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Вы составили петицию против повышения пенсионного возраста и собрали под ней уже более 1,5 миллиона подписей. Каковы будут ваши дальнейшие действия?
Мы начали не с петиции. Исполнительный комитет Конфедерации труда России, Общероссийского объединения независимых профсоюзов, в момент, когда правительство Российской Федерации заявило о запуске того, чего они называют пенсионной реформой, мы поняли, что обозначенные параметры реформы никак не устраивают наемных работников, членов профсоюза. Мы приняли решение начать кампанию по противодействию этим планам пересмотра социальных прав граждан. Мы действуем в рамках этой кампании, она имеет свою стратегию. Первым компонентом, который мы положили в основу кампании, была подача петиции. Мы понимаем, что мы несколько ограничены сейчас в возможности проводить коллективные действия в связи с проходящим в крупных городах Российской Федерации чемпионатом мира по футболу. Мы начали с петиции для того, чтобы понять, насколько людей заботит то, что происходит, насколько они готовы воспринимать это как свою проблему, насколько они готовы бороться за свои права. За менее чем неделю после того, как мы разместили петицию, 1,5 миллиона, сейчас уже более 1,6 миллиона граждан заявили о своем несогласии с планами правительства, поддержали нашу идею о нецелесообразности изменения пенсионного возраста, выразили свою готовность активно или онлайн защищать свои права. Мы также поддержали петицию, которая была размещена в российской общественной инициативе. Она уже набрала сейчас более 100 тысяч подписей. Это значит, что по существующим регламентам она должна быть рассмотрена и на экспертном уровне, и затем для обсуждения в региональных и федеральном парламенте. Это то, что нами сделано онлайн. Мы сейчас запускаем еще ряд активностей, хотя уже народное творчество, творчество людей, которые не согласны с тем, что происходит, перекрывает все наши планы по развитию онлайновой кампании. Мы понимаем, что, да, вы видите там этот вал карикатур, демотиваторов, обращений, призывов, и я думаю, что мы сейчас только в начале этой ситуации находимся. Что касается коллективных действий, а мы понимаем, что без них не обойтись. Как я сказал, действует в стране специальный режим согласования и массовых акций. Мы не собираемся призывать людей к несогласованным акциям. Мы собираемся действовать в тех рамках мирного протеста, который будет нам доступен. То, что мы сможем согласовать, то, что мы сможем провести в крупных городах, в том числе в тех городах, в которых проходит чемпионат мира, мы будем это делать. Заявки будут поданы. Сейчас мы понимаем, что в первом чтении закон будет внесен 18 июля. Я думаю, что накануне мы будем предпринимать усилия, чтобы накануне в Москве, в крупных городах, прошли серьезные действия граждан, не согласных с изменением пенсионного возраста.
Борис Евгеньевич, почему вы выступаете против повышения пенсионного возраста? Каковы основные претензии к пенсионной реформе?
Кроме того, что это просто нечестно, да, по отношению к действующему сегодня на рынке труда наемным работникам. Речь идет о существенном пересмотре их пенсионных прав. Речь идет о том, что каждый из них недополучит серьезных денег в качестве тех пенсионных гарантий, на которых они рассчитывали. Это первое. Второе, мы считаем, что для подобных действий в отношении наемных работников нет никаких демографических или экономических причин. Если мы посмотрим демографические показатели, сколько сейчас у нас неработающих приходится на одного работающего, неработающие — это не только пенсионеры, это дети, иждивенцы, подростки, лица неработающие по тем или иным основаниям, то мы увидим, что этот показатель намного ниже даже, чем был 20 лет назад. В 1998 году этот показатель составил 1 к 150, сегодня 1 к 103 человек. И нам говорят, что в стране нет денег на то, чтобы закрывать пенсионные дыры, для того, чтобы поддерживать пенсионное обеспечение на достойном состоянии. Мы тоже с этим не согласны. Мы видим, что огромные льготы предоставляются государственным корпорациям и крупным компаниям. Эти льготы чреваты недополучением бюджета, триллионов рублей. Мы видим широкий теневой рынок труда, в который втянуты не по своей воле, по разным оценкам, от 15 до 25 миллионов работников, которые не платят вообще никаких налогов и не восполняют пенсионные фонды не по своей воле, а потому что таким образом работает экономика Российской Федерации, таким образом работает Министерство труда и социальный блок для того, чтобы эти люди оставались в тени, были полностью бесправны, не претендовали в дальнейшем ни на какую иную пенсию, кроме как социальную. Мы считаем, что в стране есть целый ряд механизмов, которые позволят решить проблему пенсионных дефицитов и достойного пенсионного обеспечения без повышения пенсионного возраста. И поэтому мы не согласны, мы ведем эту кампанию и призываем к ней присоединиться как можно больше наемных работников и граждан Российской Федерации.
Борис Евгеньевич, я читала о том, что, в общем, вы собираетесь создать общественный штаб коллективных действий, выводить людей на мирные акции. Да, ну, понятно, что сложно, наверное, будет сейчас согласовывать эти акции. Вот вы будете выдвигать какие-то политические требования, выступать против правительства, против Путина, который обещал не повышать пенсионный возраст?
Наша кампания имеет своей целью недопущение увеличения пенсионного возраста. И мы считаем, что это политическое требование, оно исчерпывающее, никаких других требований в ходе этой кампании выдвигаться, я думаю, нет. Мы сфокусированы на сопротивлении тому законопроекту, который выдвинут сегодня правительством Российской Федерации и внесен в Государственную Думу, готовится к первому чтению. Я вам хочу сказать, что та позиция, которую я обозначаю, является консолидированной позицией представительных профсоюзов Российской Федерации. Мы уже рассматривали этот вопрос на трехсторонней комиссии по регулированию состояния трудовых отношений Федеральной комиссии, и профсоюзы высказались категорически против данного законопроекта. Мы действуем сейчас вот в этой логике.
Еще один вопрос у меня к вам. Идут такие разговоры о том, что после того, как поднялась волна народного негодования, может правительство пересмотреть повышение пенсионного возраста и найти некий компромисс. С 60 лет женщины, там с 63 мужчины. Вот вас такой вариант устроил бы?
Мы сейчас имеем дело с обычной тактикой правительства Российской Федерации с точки зрения таких сомнительных социальных инициатив. Выносится наиболее людоедский вариант законопроекта, и потом происходит откат на заранее подготовленные позиции. Угу. Мы уже понимаем, что такой откат произойдет в вопросе о повышении пенсионного возраста для женщин. Он запланирован правительством. Мы понимаем, что, возможно, будут пересмотрены пенсионные тарифы. А в настоящий момент наше требование стоит в том, что данный законопроект должен быть отклонен полностью. Никакого пересмотра пенсионного возраста. В настоящий момент мы говорим об этом. Мы говорим о том, что полноценных переговоров, полноценного обсуждения этого законопроекта даже с социальными партнерами на федеральном уровне не было. Мы настаиваем на прямом диалоге, мы будем слушать аргументы сторон и понимать, какое может быть решение. Но еще раз говорю, что у профсоюзов есть варианты решения этой проблемы без решения вопроса о пересмотре сроков выхода на пенсию. Но здесь, конечно, требуется другая политическая воля, другая экономическая политика и, возможно, другой состав правительства.
С президентом Конфедерации труда России Борисом Кравченко беседовала Любовь Чижова. Повышение пенсионного возраста, о котором было объявлено в день открытия чемпионата мира по футболу, постепенно стало и главной темой для обсуждения в русскоязычном сегменте соцсетей. Обзор самых интересных публикаций по этой теме подготовил мой коллега Иван Беляев. Иван, можно ли сказать, что тема повышения пенсионного возраста медленно, но верно, так сказать, проехалась катком по заполонившим все вокруг восторгом от чемпионата мира и заняла свое почетное место в списке самых обсуждаемых вопросов в соцсетях? Каков тон этих обсуждений и каковы аргументы противников и сторонников реформы, если последние, конечно, вообще присутствуют в этой дискуссии?
Последние, безусловно, в этой дискуссии присутствуют. Нам еще придется вернуться к ним чуть позже. Очень важное замечание о том, что первоначально социальные сети, информационное пространство были заполнены именно чемпионатом мира по футболу. Объявление о повышении пенсионного возраста случилось в день открытия чемпионата. Россия разгромила Саудовскую Аравию. По этому поводу в Твиттере иронизируют. Дед, а что ты делал, когда вам пенсионный возраст поднимали? Я вышел на улицу вместе со всеми и орал. Что орал? Ну, гол. А Сергей Блохин пишет в Фейсбуке: как думаете, что нас ждет во втором матче сборной России? Ставлю на повышение призывного возраста до 40 лет. Но, тем не менее, тема отвоевывала для себя пространство. Сейчас об этом говорят и пишут очень много. Многие, конечно же, возмущены. Вот много из Твиттера, из анонимных сатирических аккаунтов. У советского человека была несбыточная мечта – дожить до коммунизма. Россияне теперь получили свой недостижимый идеал – дожить до пенсии. Завел будильник для тещи на 6 утра. Хватит на пенсии сидеть, пусть идет на завод. Можно еще написать указ и заставить всех, кто получает пенсию по старому пенсионному возрасту, вернуть пенсию, полученную до нового возраста. А соратник Навального Николай Ляскин пишет у себя в Твиттере: по большому счету, Путин мог бы пообещать минимальную пенсию в 300 тысяч рублей, но пенсионный возраст поднять до 100 лет. Отличная реформа получилась бы. И пенсия большая, и радость у людей. Московский муниципальный депутат Елена Ткач: я не понимаю, как можно хоть как-то интересоваться футболом в момент, когда глава правительства заявляет о повышении пенсионного возраста. Его повышение – это огромный шаг к дикости и еще более откровенному порабощению народа. И все это на фоне ничтожной зарплаты безработицы. Роль, которую нынешние властители отвели народу, радоваться тому, как миллионер играет в мячик за украденные у народа же деньги, слушать бесконечную пропаганду про ужасное сталинское время и работать за гроши. Игорь Сажин: вчера мне позвонил приятель-патриот, он всегда был сторонником Путина, всегда восторгался им. Вчера грустно сообщил, что для него принятие пенсионного возраста – это катастрофа. Он сильно болеет, инвалидность не дают, на лекарства уходит очень много денег. Надеялся, что пенсия ему покроет часть расходов на лекарства. На работе его терпят, но уже намекали, что если он будет убегать на больничный часто, попросят на выход. Владимир Рыжков: те, кто голосовал за Путина, будьте взрослыми, ответственными людьми. Согласитесь, что это ваше решение, выбор, ответственность. Ничего страшного, просто так решило само для себя большинство. Для мужчин, как известно, пенсионный возраст поднят на 5 лет. Для женщин скачок оказался еще больше, с 55 до 63 лет. На это, конечно, реагирует Оля, вот Ольга Галицкая. Значится так: мужчинам добавили 5 лет, женщинам 8. Раз дольше живут, пусть больше горбатятся. Ничего, что на работу не берут. Зато государство не обязано им хлебную пайку выдавать. Или, например, политолог Элла Паниях: проблемы пенсионной реформы вполне реальные, которые надо было решать позавчера, вот примерно тогда, когда Путин пообещал, что на его веку пенсионный возраст не поднимут, практически целиком решили за счет тех, кто и так больше всех работает бесплатно и на других семейных женщин средних лет. Зато силовики так и будут уходить на жирненькую, например, социальную пенсию в 40 с небольшим. Ну и журналист-политолог Кирилл Мартынов: в дискуссии о пенсионном возрасте важно не упускать основной сюжет этой реформы. Пенсионная система разваливается, государству после Крыма негде брать денег на ее поддержку, и тогда оно лезет в карман гражданам. не к ВПК, не к Игорю Ивановичу Сечину, а к обычным людям и частному бизнесу уровня парикмахерских. За свои пенсии платить нужно будет дольше и в обязательном порядке, а получать пенсию люди смогут меньше. Никакого другого смысла в реформе нет. Это, мягко говоря, такой социальный договор, от которого вы не сможете отказаться. А, коротко говоря, грабеж.
Как вы и сказали, Иван, есть в соцсетях и сторонники реформы, да и люди, которые просто без всяких нововведений скептически относятся к российским пенсиям как к таковым. Что они пишут?
Да, таких людей не так и мало. Их можно разделить, наверное, на две условных группы. Люди, которые просто не верят в российское государство, и люди, которые пытаются подвести под свои рассуждения какую-то экономическую базу. Вот, например, в Фейсбуке пользователь по имени Стефан Суздальцев: «Меня не беспокоит повышение пенсионного возраста. Я вообще считаю, что пенсии надо отменить нахрен. Люди должны самостоятельно заботиться о себе и своем будущем, а не перекладывать свои проблемы на государство». Аркадий Бабченко: «Слушайте, а чего вы все так из-за повышения возраста-то расстроились? Нет, ну вот серьезно. Вот я уже лет 15 не знаю, где моя трудовая книжка, в каком пенсионном фонде мои накопления, куда отчисляются, какой стаж, какая там накопительная часть. Я давным-давно забил на это все болт. Потому что отлично понимаю, что это государство деньгами кинет абсолютно 100% навсегда. Повышением ли возраста, заморозкой или на Крымский мост, на Сирию или каким еще угодно способом. И на те 150 евро, которые оно милостиво выделит мне через четверть века, вот как-то глубочайшим образом плевать». Дмитрий Некрасов: «Моя единственная претензия правительству состоит в том, что данная реформа должна была произойти 15 лет назад. Ведь понимание того, что повышение пенсионного возраста абсолютно неизбежно на всех уровнях государственной власти, было сформировано еще в конце 90-х. Все страны со сходной демографической ситуации аналогичные реформы давно провели. Как обычно, раздражает, что население, рукоплещущее идиотским внешнеполитическим выходкам правительства, встречает, что такие реформы откровенно полезны, а оппозиция стремится отпиариться на непопулярной в народе теме, даже если в глубине души прекрасно понимает необходимость и неизбежность подобных шагов. Я уже неоднократно говорил, что после Крыма экономическая политика Путина стала гораздо более разумной, чем до Крыма. Самоубийственные внешнеполитические шаги создали достаточный запас популярности, который обеспечивает возможность совершения разумных действий во внутренней политике». Таким людям, конечно, тоже много отвечают. Я не буду приводить много ответных постов. Упомяну лишь один. Он принадлежит Ольге Туханиной, что характерно, ярко выражено прокремлевскому автору. Вот он: «Не ваше собачье дело, что я собиралась делать. Жить на свою пенсию, переводить ее всю на спасение дождевых червей или сжигать по четвергам в мангале, приплясывая вокруг в голом виде. Речь вообще не идет о пенсионном возрасте. Как вы понять не можете? Это банальный кидок, мошенничество. Когда у вас сгорает вклад в банке, вы же понимаете, что произошло? Почему тут идет речь о каком-то возрасте? Причем тут возраст вообще? Наше государство нас взяло и просто кинуло. Все. В этом суть происходящего».
О том, как обсуждают предстоящее в России повышение пенсионного возраста, рассказывал Иван Беляев. Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Время свободы». В студии Марк Крутов. Федеральная таможенная служба России предлагает облагать пошлиной все покупки граждан в иностранных интернет-магазинах. Как пишет в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ведомства, таможня предлагает Министерству финансов установить пошлину в размере 20%. Сейчас она составляет 30%, но взимается только при покупках на сумму более 1000 евро. Сторонники отмены беспошлинного ввоза интернет-покупок в Россию приводят в пример зарубежный опыт и говорят, что мера принесет в российский бюджет до 25 миллиардов рублей, а также позволит усилить позиции российских интернет-продавцов, которые в противном случае не выдержат конкуренции с гигантами трансграничной интернет-торговли, вроде «Алиэкспресса». Об аргументах против снижения или отмены порога для беспошлинного ввоза товаров в Россию в интервью «Радио Свобода» говорит глава Российского общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков, который не первый год ведет борьбу против ужесточения таможенных правил для простых россиян и называет их не иначе, как налогом на бедность.
«Я крайне отрицательно отношусь, конечно, к такому предложению налоговой службы, потому что оно, во-первых, не приведет к серьезному пополнению бюджета, оно создаст лишнюю социальную напряженность. А почему не приведет к пополнению бюджета? Потому что администрирование вот подобного рода налогов, копеечных налогов, которые взимаются там с миллиона почтовых отправлений, оно достаточно дорогое. То есть вот затраты на администрирование и налоговые службы, и таможенные службы, они будут сопоставимы с той выгодой, которую получит бюджет. И, кроме того, вызывает некое недоумение вот предложенная мера. потому что кого фактически она защищает? Она защищает не отечественных производителей, что можно было бы как-то понять, потому что ввозятся товары, как правило, которые через интернет-торговлю, которые у нас не производятся. Оно защищает отечественных продавцов, то есть ритейлеров, которые фактически не могут эффективно конкурировать с такими новыми форматами торговли, как трансграничная интернет-торговля. Если у бюджета нет денег, и у нас правительство предлагает все-таки за счет граждан решать вот эти вот проблемы, то это не вызывает недоумения. Найти деньги можно было бы введением других пошлин, например, пошлин на ввоз дорогих автомобилей, яхт, каких-то предметов роскоши. Это было бы оправдано, особенно в период, когда вот у нас с экономикой не все было благополучно и социальная напряженность растет. Но вместо введения налога на роскошь, на престижные предметы потребления, на яхты, на автомобили, у нас почему-то фактически вводится налог на бедных, на самые незащищенные слои населения. Потому что основной контингент вот этих вот людей, которые закупают товары в интернет-магазинах, это люди среднего достатка и ниже среднего достатка. Они, как правило, стараются сэкономить лишние там 100-200 там, долларов, евро, чтобы вот купить для своей семьи самый необходимый предмет потребления.
В контексте других последних новостей о повышении пенсионного возраста, например, в принципе, эта мера не воспринимается, наверное, да, как что-то неожиданное.
Разговоры о том, что подобные меры будут приняты, они ведутся уже несколько лет, и мы несколько лет уже следим за этой ситуацией. Мы со своей стороны пытаемся, ну, в силу наших скромных возможностей как-то на нее повлиять. Вот несколько лет назад, например, мы рассылали обращения в различные инстанции, даже проводили митинг против вот увеличения пошлин на интернет по ссылке на Болотной площади. Ну, то есть вот какая-то общественная активность, она такая протестная общественная активность по поводу этих инициатив, она как-то сдерживала. Но сейчас, после, например, планируемого повышения пенсионного возраста, НДС, ну, конечно, здесь уже говорить о том, что как-то вот возможно сейчас изменить, переломить эту ситуацию не приходится.
Вы говорите, что администрирование этого налога сведет на нет практически всю возможную финансовую эффективность от его введения. Тогда вообще в чем, по вашему мнению, смысл этого предложения? Сделать нулевой порог для беспошлинного ввоза товаров, если никакой выгоды никому это не принесет?
Смысл в том, чтобы защитить интересы отечественного ритейла, который, я так предполагаю, лоббирует эту инициативу. Они не справляются, они не конкурентоспособны, и, соответственно, их лоббистские усилия, вот они выливаются вот в подобного рода инициативы. Ну и, кроме того, смысл и для самой таможни есть, потому что, да, администрирование вот этих вот копеечных налогов, оно очень дорогое, но это позволит таможне формально отчитаться о росте таможенных сборов. А кроме того, под это администрирование будут выделены дополнительные штаты, дополнительные сотрудники. Но это очень нравится всем нашим чиновникам. То есть создавать себе определенный лишний, не совсем, может быть, нужный с точки зрения целесообразности объем работы, его администрировать, то есть расширять штаты, отчитываться об успешности, в кавычках, вот этой вот деятельности. Поэтому две заинтересованных стороны. Это наш крупный ритейл и сама таможенная служба.
Сегодня Министерство финансов подтвердило, что снижение порога для беспошлинного ввоза в Россию покупок в зарубежных интернет-магазинах будет идти по плану, установленному таможенным кодексом стран Евразес. С 1 июля россияне будут платить налог за посылки стоимостью более $500, а с 1 января 2019 года более $200. Вот такое поэтапное снижение порога вы считаете обоснованным?
Я вообще не считаю обоснованным снижение порога, потому что, еще раз говорю, вот фактически вводится налог на бедных, потому что действительно у нас основным потребителем являются люди среднего класса и с достатком ниже среднего. Снижать порог свыше 1000 евро нет никакой необходимости. 1000 евро – это не такие большие деньги. Если здесь речь идет о борьбе с какими-то перепродавцами, ну, это тоже нецелесообразно, потому что бороться такими методами с трансграничной интернет-торговлей, которая в тренде, ну, совершенно невозможно. То есть государство просто берет на себя как бы функцию ограничивать то, что во всем мире как раз вот эта трансграничная интернет-торговля активно растет. И это ударит, прежде всего, потребителям. Поэтому мы никак не можем приветствовать эту меру.
А 200, кстати, это будет лимит за месяц или за одну покупку? И как обстоит дело сейчас? Вот 1000 евро, которые есть сейчас, это тоже месячный лимит или это лимит на одну покупку?
Ну, насколько я понимаю, здесь, кстати, появляются разные сообщения. Где-то говорится о том, что 200 – это месячный, это, я так понимаю, предложение таможенной службы. А вот у нас тут уже выходит с инициативой Национальной ассоциации дистанционной торговли, они говорят, что 200 – это нужно за разовую покупку, 200 евро лимит вести. В какой конечной форме вот эта вот инициатива все-таки будет принята, сейчас пока сложно говорить, но, еще раз говорю, мы вообще категорически против самого снижения вот этого порога. Потому что здесь нет никакой экономической целесообразности. Здесь явно прослеживаются интересы крупного ритейла. То есть мы даже не поддерживаем отечественных производителей. Это можно было бы еще как-то понять, если бы действительно речь шла об отечественном производителе. Мы фактически отечественного перепродавца. То есть вот этих вот крупных компаний, которые вот закупают то же самое, только в большем объеме. Никакого смысла в этих мерах я не вижу.
Вы упомянули международный опыт. А как, ну, самые какие-то известные, да, примеры, как обстоит дело с трансграничной интернет-торговли в других странах? Там ведь, насколько я знаю, есть пороги и меньше, чем в России. Ну и как-то люди живут с этим.
Ну, надо понимать, что здесь как бы не весь опыт других стран положителен, но, кроме того, ведь, собственно говоря, уровень жизни в том же Евросоюзе и в Америке он намного выше, поэтому для них, может быть, вот такая пошлина, она не столь существенна. Ну и, кроме того, интернет-торговля, она в тренде. Ее как-то попытаться вот так вот ограничить, причем резко ограничить, вот как сейчас предлагает таможенная служба, потому что порог 200 евро – это резкое ограничение, она сама по себе контрпродуктивна, потому что трансграничная интернет-торговля так или иначе будет развиваться. Кроме того, есть много уже сейчас, и в дальнейшем, я думаю, появится таких обходных путей. То есть мы фактически либо вернемся к какой-то форме челночной торговли опять, либо появятся фирмы-посредники, потому что как раз для бизнеса таких ограничений нет. То есть разовьется большое количество компаний, которые просто будут предлагать свои посреднические услуги, они и сейчас есть. То есть это все уйдет в серую сферу фактически. Из того формата, когда непосредственно потребитель для себя покупает товары вот по такой сниженной цене в интернет-магазинах, это фактически будет вместо пополнения бюджета, вот эти вот схемы, они уйдут в серую сферу, и мы будем опять поддерживать финансовых посредников, которые будут на этом зарабатывать.
Говорил глава Российского общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за понедельник, 18 июня. Уже более недели назад президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин обсудили по телефону вопрос возможного освобождения в России украинских заключенных, а в Украине – российских. При этом главы государств договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран в ближайшее время посетят этих заключенных. В конце прошлой недели уполномоченному по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой не позволили встретиться с находящимся в заключении в России украинцами Николаем Карпюком и продолжающим уже более месяца голодовку Олегом Сенцовым. Кремль объяснил это тем, что поездка Денисовой в Россию не была согласована с российскими властями по срокам. Это, в свою очередь, могло поставить под угрозу возможность встречи российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой российских заключенных в Украине. Чтобы решить эту проблему, Москалькова и Денисова в понедельник встретились в Москве и договорились о взаимных посещениях Сенцова и арестованного в Херсоне главы сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Помимо этого, стороны договорились упростить процедуру посещения заключенных с неурегулированным статусом, таких как Олег Сенцов, которого Украина считает своим гражданином, а Россия своим. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Уполномоченная по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова, согласно договоренности президентов двух стран, должны до августа посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. В минувшую субботу Москалькова вместе с исполняющим обязанности руководителя консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым встретилась в Омской колонии с украинцем Дмитрием Штыбликовым, осужденным по делу так называемых крымских диверсантов. Как заявили в офисе российского омбудсмена, Денисова отказалась ехать в Омск после того, как 15 июня ее не пустили к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который 35-й день продолжает голодовку в российской колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги, рассказывает Людмила Денисова.
Нас пустили в колонию. Мы встретились с начальником колонии и приехал начальник управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа. И в достаточно жесткой форме, категорически без объяснений, без каких-либо, сказал, что не допустит моей встречи с Олегом Сенцовым. Я сказала ему, что, может быть, вы позвоните в центральное управление, которое находится в Москве. Он сказал, я никуда звонить не буду. Это мое решение, я его принял. И прошу вас покинуть территорию колонии. Я его спросила, говорю, а вы можете хотя бы просто сказать, как сегодня чувствует себя Олег Сенцов? Потому что у нас нет никакой информации. Та информация, которая поступает, она очень разноречивая. И у нас есть информация, которая говорит о том, что он в тяжелом состоянии находится в колонии. Он сказал, я не буду вам никакую информацию давать и прошу вас покинуть территорию. И нас вывели за ворота.
Российские власти предлагают встретиться Денисовой с Сенцовым лишь после 22 июня. Однако уполномоченный Верховной Рады по правам человека, как подчеркивает ее представитель по связям с общественностью Андрей Мамалыга, продолжает настаивать на немедленной встрече с украинским режиссером.
Людмила Денисова собирается встречаться и с другими заключенными. Просто в какой очередности, но это уже, конечно, зависит от российских властей. Все-таки она и продолжает вести переговоры о возможности посещения Олега Сенцова, потому что информация, что российская сторона предлагала такую встречу сделать после 22 июня. То есть я не исключаю, что Людмила Леонтьевна будет продолжать находиться в Российской Федерации, будет встречаться с другими украинскими заключенными и, возможно, несколько позже все-таки еще будет предпринята попытка встретиться с Олегом Сенцовым. Тут все зависит от воли российской стороны. Как по мне, то естественно, что с точки зрения правомочности, то естественно, если бы Людмилу Денисову сопровождала Москалькова, то, наверное, все-таки эта встреча с Сенцовым все-таки состоялась.
Среди заключенных с российским гражданством, которых Татьяна Москалькова хотела бы посетить в Украине, значатся, в частности, подозреваемая в государственной измене главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и активистка крымского движения «Волонтеры Победы», собиравшая подписи в Крыму в поддержку Путина на минувших президентских выборах, Елена Одновол. В этом же списке еще двое крымчан, изменившие украинской присяге Александр Баранов и Максим Одинцов, а также обвиняемый в терроризме россиянин Виктор Агеев, воевавший в Донбассе. Первым Москалькова хотела бы увидеть в Херсонском СИЗО обладателя украинского и российского паспортов Кирилла Вышинского, который ранее во время одного из судебных заседаний обратился через СМИ к Путину с просьбой помочь в его освобождении. Впрочем, Людмила Денисова уже заявила, что пока она не попадет к Сенцову, Москалькова не сможет посетить Вышинского.
Да, безусловно, Олег Сенцов у нас первое, что мы должны сделать, потому что он находится в тяжелом состоянии. Но у нас есть другой список, и по этому списку я поняла, что мы тоже зашли в тупик, потому что она хочет ехать сначала к Вышинку, а потом мы. Но я так не готова сотрудничать с уполномоченной, которая не работает ни на паритетных основах, ни на синхронных, ни на первоочередных задачах и на том, чтобы мы все-таки двигались, и что политзаключенные названы политзаключенными, и мы двигались к их обмену. Но я так понимаю, что решение принимается не Москалькова, а решение принимается гораздо выше. Одним человеком, как все решения в этой стране.
Людмила Денисова не теряет надежды на посещение в ближайшее время в России украинских граждан Романа Сущенко, Александра Кольченко, Николая Карпюка, а в аннексированном Крыму продолжающего третий месяц голодовку Владимира Балуха, а также Алексея Бессарабова, Евгения Панова и Андрея Захтея. Как известно, 14 мая, за месяц до старта чемпионата мира по футболу, Олег Сенцов, отбывающий в России 20-летний срок заключения, якобы за подготовку терактов в Крыму, объявил голодовку, призывая российские власти освободить всех украинских политзаключенных. В Украине и во многих странах мира продолжается кампания с требованием немедленно освободить украинского режиссера. Спустя несколько часов после того, как 15 июня Денисову не пустили к Сенцову, ее коллега Москалькова в интервью одному из российских телеканалов заявила.
Но его состояние здоровья сегодня удовлетворительно. Он каждый день с его разрешения получает капельницы с полным набором всех необходимых питательных веществ, белков, витаминов. И в весе он не только не потерял, но и 2 килограмма прибавил.
Эти слова Москальковой многие в Украине восприняли с недоверием, говорит координатор Комитета солидарности с крымскими заложниками Максим Буткевич.
Легко заявлять о том, насколько поправился или похудел человек, к которому фактически на данный момент нет доступа. Заявление госпожи Москальковой проверить невозможно, пока не доедет до него адвокат, не получит информацию из первых рук. И мы очень надеемся на то, что все-таки кроме врачей или медперсонала колонии, в которой он находится, к нему также смогут попасть независимые медики, либо те, которых предлагают в Украину, украинская сторона, либо Международный комитет Красного Креста. С другой стороны, я не медик, мне очень сложно оценивать подобные заявления, насколько они вообще вероятны, учитывая, сколько уже держит голодовку Олег Сенцов. Но те, кто интересовался вообще последствиями медицинскими голодания подобного для организма, также знают, что, к сожалению, возможность поражения или вреда для внутренних органов, особенно начиная с определенного периода, в который Олег уже, видимо, вошел, достаточно высока. В том числе речь идет о почках, в том числе речь может идти о, насколько, во всяком случае, я читал в специализированных текстах на эту тему, о проблемах с выведением жидкости из организма. Поэтому, как минимум, впечатление о том, что человек не похудел, а, возможно, даже поправился, не по весу, а по внешности, за счет именно проблем с выведением жидкости из организма, может наблюдаться у голодающих. Это крайне тревожный и опасный признак. Это значит, что организм действительно уничтожает сам себя уже на определенном этапе. Что в данном случае происходит с организмом Олега Сенцова, опять же, могут сказать только врачи, и мы с нетерпением ждем новостей о его состоянии здоровья.
Почему в России настаивают на встрече с Сенцовым после 22 июня? И возможен ли, по вашему мнению, обмен Олега на кого-либо из россиян, находящихся в заключении в Украине?
Знаете, вот эта дата 22 июня, допуск не ранее. Мы как раз это слышали, да, в объяснениях российской стороны, почему госпожу Денисову к нему не допустили. Мне хотелось бы в данном случае вдаваться в спекуляции, потому что недостаточно у нас информации о том, что происходит на самом деле. То, что этот недопуск и это затягивание, а иначе это сложно назвать времени, это плохой признак и достаточно тревожный, это безусловно. То есть, когда человека, который находится в таких условиях, прячут фактически от любого доступа, это значит, что либо происходит, либо может происходить что-то не то. Но, опять же, мы не теряем надежды, что речь идет просто о том, что они пытаются понять, что делать в данном случае с Олегом. Если же речь идет об обмене, естественно, циркулируют слухи, догадки все это время, больше месяца голодовки, впрочем, как и ранее. Конечно, мы не теряем надежды на обмен, конечно же. Но пока никакой информации, которая бы позволяла предполагать более-менее какой-то ощутимой дозой уверенности, когда это произойдет и на каких условиях, мы, к сожалению, такой информации не имеем.
Пока продолжается чемпионат мира по футболу в России, надежда на освобождение Олега Сенцова и других украинцев в рамках обмена с Россией сохраняется, заявил накануне в интервью одному из украинских телеканалов министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В Киеве рассчитывают и на посредническую миссию в переговорах с Кремлем турецкого президента Реджепа Эрдогана, благодаря которому в минувшем году удалось освободить лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза и Ульми Умерова. Однако, как отмечают украинские правозащитники, Михаил Чеплыга, последние события дают основания для предположений о том, что обмен заключенными между Киевом и Москвой может не состояться в ближайшее время.
Понимаете, о чем дело? Вот если бы вы мне спросили это еще 2 дня назад, я бы сказал, что процентов 80, может даже больше, вероятность того, что да, такой обмен, скорее всего, состоится, и все уже к этому готовятся. Ну вот что случилось, сложно сказать, но после этого как-то вот наш МИД сделал какие-то странные заявления по поводу того, что, возможно, нормандской встречи в самое ближайшее время в формате 4 президентов не будет, поскольку нет о чем говорить. После этого состоялся вот этот весьма странный визит в Россию, и он еще длится, насколько я понимаю, и продолжение будет еще. Все это как-то вот что-то, видимо, что-то случилось, о чем мы не знаем, что вот как-то вот всю эту картину порушило. Тем более, что я далек от мысли, что украинский омбудсман просто так бы сорвалась и поехала. Видимо, было какое-то либо недопонимание, либо устная договоренность, либо что-то в последний момент сорвалось, и украинский омбудсман не была об этом поинформирована. И далее уже просто картина развивалась, скажем так, рефлексивно. Вот что-то, что могло случиться на прошлой неделе, о чем вряд ли мы узнаем, то есть это очень большая геополитика. Вот еще 2 дня назад я бы сказал, что вероятность была 80%. Какая она сейчас, весьма сложно сказать.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Камчатский художник-карикатурист Денис Лопатин намерен просить политическое убежище во Франции. В Европу Денис уехал еще в феврале, опасаясь уголовного преследования за рисунок, в котором депутат Наталья Поклонская узнала свое изображение. По ее мнению, данная работа оскорбляет и ее лично, и чувства верующих. На стилизованной под икону карикатуре Лопатин изобразил Поклонскую с фаллоимитатором в виде Николая II в руках. Она обратилась в Следственный комитет с соответствующим заявлением, но месяц назад следователи отказались возбуждать уголовное дело. Однако Поклонская на этом не остановилась. В 20-х числах мая она направила руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину депутатский запрос по поводу отказа Камчатского управления ведомства заводить уголовное дело на карикатуриста. А несколько дней назад в одной из групп монархистов в социальной сети ВКонтакте появилось обращение с призывом направлять заявление на имя генпрокурора России и требовать возбуждения уголовного дела в отношении Лопатина. С Денисом Лопатиным поговорил корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
До середины мая вы оставались в Европе, ожидая, будет ли какая-то ясность по запросу Поклонской. И она появилась. Следователи отказали возбуждать дело. Вы удивились?
Был приятно удивлен, что это случилось раньше, чем я помер от старости. Да, конечно, это хорошо. Мне адвокат объяснил, что может хоть 10 лет оно лежать на столе у следователя и мариноваться, и ждать удобного момента. Собственно, я убедился, что здравый смысл побеждает, да. Я обрадовался, конечно.
Но в Россию, тем не менее, вы не вернулись.
Так очень быстро же после этого шум поднялся, и это все не дали эмоциям успокоиться. А следом она сразу понесла, мадам Невменяша, понесла Бастрыкину заявление.
А вы вообще-то хотели бы вернуться в Россию или уже вне зависимости от исхода ситуации с заявлением Поклонской предпочли бы остаться в Европе?
Я вообще против государственных границ и за свободу перемещения. Зачем это все? Паспорта какие-то, загранные визы, это глупости.
Но раньше вы в Европе, тем не менее, не жили столь длительный срок, уже почти полгода.
Да, так вот, так долго еще никогда. Я предпочел остаться. Были варианты, я все варианты рассматриваю. Чем дольше здесь, тем больше вижу преимуществ не возвращаться.
В качестве причин для получения убежища что вы будете указывать?
Там все уже есть. Во-первых, тут уже все знают. В кейс уже и пошли официальные бумаги за следственные. Все. Там ничего такого, чтобы не было в СМИ. Вот и все. Только материалы СМИ.
То есть речь о том, что в России депутат Госдумы и православные активисты пытаются инициировать уголовное дело против вас?
Совершенно верно. Да, психологическое давление на меня я официально не включаю, только юридически. Да, потому что всех интернет-троллей и этих монархистов ростовских, их вообще никто не учитывает, это глупость.
Вы имеете в виду, что на днях в соцсетях появилось обращение к монархистам, чтобы те писали заявление генпрокурору Чайки в связи все с той же картинкой? Я знаю, что вы регулярно получаете еще и угрозы в соцсетях. Вот все это психологически очень тяжело, или вы уже научились абстрагироваться?
Для семьи это болезненно, для меня нет. Я уже привык, потому что вот с 15 лет публикуюсь в прессе, и это все всегда было, какой-нибудь недовольный что-нибудь скажет. Даже если совершенно нейтральная, безобидная картинка. Это просто часть общественной реакции. Вот всегда найдется процент, 1-2 каких-то вот невменяш, которые на себя это воспримут очень остро.
А все-таки что именно пишут? Убьем, покалечим?
Да, вот это вот ноги там, все переломать, все это можно набить. Ну, что это обычное, это всегда было, просто не было государственной поддержки. А такие люди в стае не объединялись. Один псих всегда что-нибудь напишет, но никогда, кто угрожал, тот никогда не реализовывал свои угрозы, и я к этому привык. А сейчас это все в документы обращается уже, и настоящую государственную машину подключают. Может, это паранойя, но действительно думаю, что раз это такими волнами идет, может, это все как-то регулируется, и не от души люди пишут, а вот потому что какая-то указивка заглушить инфошумом какой-нибудь сюжет новостной перед какими-то важными событиями. Вот голодовку Сенцова заглушить, я не знаю. Сейчас вот пенсионные поднимают возраст, да, и что там еще у нас, события какие-то нехорошие. Вот обязательно вот инфошум, фрагментик мозаики инфошума создают.
Но вы не опасались всерьез, что кто-то из таких невменяш может действительно покалечить вас?
Серьезно не воспринимаю, потому что в жизни они только улыбались. Это те же самые люди, которые на митинге подходили и улыбались, и руку пожимали, все за спиной. Ну и может я слишком самоуверенный, но как-то вот всегда это все вот в личные встречи, они как-то поосторожнее в высказываниях. Это же стиль, это, можно сказать, категория, то есть интернет-патриот. Я не люблю обобщений, но тут вот обобщается само собой, потому что стилистика одна и та же. Аккаунты без фото и непонятно кого, да, это как тролль, да. Можно приравнять к троллям.
Вы говорите, что семья расстраивается.
Именно поэтому вообще не хочу ничего говорить о семье, никак, никаким образом впутывать вообще. Волнуются же, да.
Но семья-то осталась в России?
Уже здесь.
Если вдруг Франция откажет в убежище, что вы намерены делать?
Да я ситуативно действую. Вот сейчас у меня нет никаких сомнений, что какое-то время я еще здесь поживу и поработаю. Посмотрим, что будет дальше. Вот действительно, никакой стратегии, никаких планов. Я здесь работаю. Франция захочет получить новых граждан, но их получит.
А в Россию вернуться не тянет?
Хотел бы, пока это все небезопасно, потом когда-нибудь, конечно.
Для «Радио Свобода» Александр Валиев.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня 18 июня, понедельник. У микрофона Марк Крутов. Продолжается давление на активистов движения «Открытая Россия». В Санкт-Петербурге в первый день чемпионата мира по футболу был задержан полицией и отправлен на психиатрическую экспертизу в стационар участник «Открытой России» и сторонник движения «Весна» Петр Трофимов. Экспертизу, которая может продлиться до 30 дней, собираются провести в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2014 году по статье 330, часть 1 Уголовного кодекса «Самоуправство». Подробности этой истории у корреспондента «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяны Вольской.
Участник движения «Открытая Россия» и сторонник движения «Весна» Петр Трофимов в 6 утра 14 июня был задержан сотрудниками полиции в собственном доме и отправлен на психиатрическую экспертизу в стационар на улице Грибакиных, 11. Экспертизу, которая может продлиться до 30 дней, собираются провести в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2014 году по статье 330, части 1 Уголовного кодекса «Самоуправство». По версии следствия, работая сварщиком, Петр Трофимов якобы не вернул своему работодателю сварочное оборудование. По утверждению самого Петра, он его вернул, а срок давности этого дела истек. Соратники Петра по оппозиционной деятельности рассказывают также, что его увольнение на самом деле было связано не столько со сварочным оборудованием, сколько с попыткой создать профсоюз, и что уже при открытии этого уголовного дела были допущены грубые нарушения. При этом ранее оппозиционер уже проходил амбулаторную судебно-медицинскую экспертизу, но это не спасло его от новой встречи с психиатрами уже в стационаре. Известным петербургским активистом называют Петра Трофимова участник движения «Открытая Россия» Вадим Суходольский.
Петр Трофимов – оппозиционный активист петербургский. Странное дело, совершенно человек поместили якобы на свидетельство на 30 дней, вынудили подписать согласие на эту госпитализацию, потому что по закону формально должно быть согласие пациентов. Это было рано утром, то есть даже адвокат приехал только позже, видимо, без свидетелей, условно говоря, на человека надавили, я предполагаю. Сотрудники полиции производили все эти действия. Это нонсенс, вообще непонятно, почему такие жесткие меры. Какие-то подозрения, условно говоря, на психические заболевания абсолютно беспочвенные, потому что я знаю не один год Петра, он производит впечатление абсолютно здорового человека в психическом плане. Вообще он изначально профсоюзный активист. То есть он пытался организовать профсоюз еще в 2014 году, после чего вот его уволили из той организации, где он работал сварщиком. И затем в 2016 году он устраивался на Почту России и выступал за повышение заработной платы работников почты, потому что зарплата там совершенно минимальная, то есть на уровне 14-16 тысяч рублей. И вот он требовал повышение зарплаты, то есть улучшение условий труда. То есть он занимался такой профсоюзной деятельностью. Но, опять же, это становилось поводом для конфликтов с руководством. И вот его увольняли, и вот применяют какие-то вот санкции, как мы видим. Петр Трофимов участвовал и в политической деятельности, то есть он состоит в «Открытой России» и поддерживал движение «Весна», сторонник. Принимал участие в митингах, пикетах, выступал в поддержку политзаключенных. То есть он человек с активной гражданской позицией, неравнодушный человек. «Открытая Россия» направила к нему юриста, и вот сейчас юрист пытается вот оспорить все эти процедуры. Но, к сожалению, пока он находится вот в этой больнице на Грибакинах. Мне непонятно, зачем человека изолировать на 30 дней прямо. Это экстремальная ситуация, действительно возмущает. Уже в интернете спрашивают риторический вопрос, вернулась ли карательная психиатрия в нашу жизнь.
Помещение в клинику Петра Трофимова кажется странным и координатору «Открытой России» Андрею Пивоварову.
Ситуация очень странная, потому что человека по некому старому делу 2014 года помещают в психиатрическую лечебницу, забирая в 6 утра от своего дома, и получается, что это совпадает с днем начала чемпионата мира. Но в такие совпадения не верю, в общем-то, и сейчас вот с Петром работают наши юристы, каким-то образом надо вытаскивать его, потому что ситуация это по нему странная. Здесь, видимо, как бы они ищут какие-то старые материалы, любые возможности, зацепки, и таким образом нашли материалы Петра. Петр активный человек, участвует в уличных протестах, вообще помогает всем, поэтому я думаю, связан именно с его активностью. Такие методы используют в дрыжинские времена, и, конечно, ничего хорошего такие, мне кажется, методы не несут, и для меня это, конечно, большим шоком было. Видимо, формально подписал, когда было расследование, вы сказали, что вы готовы с ракетой, конечно, готов. Видимо, сейчас это использовали под арест, но вот такая карательная психиатрия, конечно, это настораживает. Оттуда сложнее вытаскивать, чем с арест.
А вот правозащитник Динар Идрисов как раз не считает случай Петра Трофимова диким.
Мы в такой дикой реальности, в общем-то, живем достаточно давно. Любого фигуранта, любого уголовного дела, пусть даже максимальный срок наказания, по которому ограничение, даже не лишение свободы, 6 месяцев, могут подвергнуть психолого-психиатрической экспертизе, причем стационарно и принудительно. Такое право обратиться с ходатайством к суду предоставлено следователю, а у суда есть право удовлетворить это ходатайство или нет. Как правило, суды это право используют, но лично мне тут ничего удивительного нет. Скорее всего, история Трофимова обусловлена тем, что срок привлечения к уголовной ответственности скоро истечет. По данной статье он определяется максимальным сроком наказания, предусмотренным второй части статьи 330 самоуправства. До 5 лет лишения свободы, насколько понимаю, уголовное дело было возбуждено в 2014 году в ходе конфликта с работодателем. События эти не связаны с его гражданской и политической активностью. Срок привлечения 5 лет в 2019 году он истекает. Такие обстоятельства часто указывают на то, что следствие не видит перспектив привлечения к уголовной ответственности и пытается исчерпать все возможности некого, как они понимают, наказания человека. Если уж не лишение свободы или штраф, то как минимум принудительное лечение. И поэтому отправляют для исключения факта вменяемости на момент совершения тех деяний, которые квалифицируются по соответствующей статье. Я с ним разговаривал в день его задержания, и он возмущался по поводу самого факта, что следствие толком не велось уже столько времени. И тут неожиданно следователь уходил в суд с данным ходатайством. Об этом Петру было известно. Он не согласился с вынесенным определением суда, обжаловала в городской суд. И вот после отказа городского суда удовлетворить жалобу, произошли эти события, связанные с его принудительным доставлением в стационар. Я считаю, что это скорее совпадение, чем происки, связанные с чемпионатом мира по футболу. А то, что у нас такие законы и такая правоприменительная практика, в которой я лично не согласен, но противопоставить здесь что-то сложно.
Сейчас Петру Трофимову помогает адвокат Павел Ясман, который считает, что для помещения его подзащитного в психиатрическую клинику не было достаточных оснований.
Мне кажется, что не совсем, не то, что незаконно, а необоснованно. Вот, да, есть как бы критерии законности, а есть критерии обоснованности. Вот если рассматривать с точки зрения обоснованности, мне кажется, это неправильно, потому что у человека уже сейчас имеется право на прекращение уголовного дела в отношении него в связи с истечениями сроков давности. А ограничивать его конституционные права на свободу путем направления в психиатрический стационар, при том, что он имеет право на прекращение дела, мне кажется, это совершенно необоснованно. Мне известно, что он имеет право на прекращение дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, и в отношении него как бы судом принято решение о помещении в стационар. Я даже не знаю, когда решение было вынесено этим судом. Не факт, что решение суда о помещении в стационар, не факт, что оно вот свежее. На мой взгляд, совершенно необоснованно. Если то деяние, в совершении которого он подозревается там или обвиняется, уже срок давности по нему истек.
Если хоть какая-то надежда вызвали с Петра из клиники, говорят, это труднее, чем даже из полиции при задержании.
Сложнее, да, сложнее.
Но единственный будет результат, если в отношении его дела прекратят, понимаете, в связи с истечением сроков давности. Тогда он автоматически оттуда выйдет. А так, вот, ну, на первый взгляд, вот, какие могут быть мысли, вот вообще без изучения всех документов, без всего, ну, обжаловать постановление следователя, назначение экспертизы в суд. Когда он мне звонил, он мне сказал, мне предлагают либо согласиться с прекращением дела и отсюда уйти, но по нереабилитирующим основаниям, потому как прекращение в связи с истечением сроков давности является нереабилитирующим основанием. То есть считается, что преступление совершено, но сроки давности пришли, то есть это освобождение от уголовной ответственности. А он, насколько я понял, свою вину не признает в совершении этого преступления. Вот ему сказали, что либо пиши согласие на прекращение дела, либо, значит, поедешь в психушку. Как я понимаю, он написал это заявление на прекращение дела, и его все равно подпустили в психушку.
В пятницу адвокат Павел Яспан был занят формальностями, составлением соглашения, и к Петру уже не успел. Но в воскресенье ему все же удалось увидеться с ним в психиатрической больнице номер 6. Там он выяснил, что Петр написал заявление о закрытии своего уголовного дела за истечением срока давности, когда его уже доставили в клинику, так что было видно сразу, что выпускать его отсюда никто не собирается. Тем не менее, адвокат, а также единомышленники и друзья Петра Трофимова по движением «Весна и открытая Россия» намереваются приложить все усилия для того, чтобы вызволить оппозиционера из психиатрической больницы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем наш выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» за понедельник, 18 июня. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, у микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте Радио Свобода, свобода.орг, а также на наших страничках в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго!